Елена Максимова. Яна в бес пределье. Пролог. В избе было тихо, только чайник на печи посапывал, да огонек свечи колыхался от их дыхания. Домовой Игнат, закутанный в стёганый халат, из-под полы которого торчали два забавных непарных носка, сидел, развалившись в кресле. Напротив на чурбаке восседал банник, коренастый, пропаренный насквозь дух, от которого пахло дубовым веником и мокрым камнем. Прихлебывая чай из жестяной кружки с надписью «Советская армия» и разминая мозолистую пятку, банник продолжил начатый разговор.
«И все-таки, Игнат, не пойму я твоей привязанности к этим лохмотьям. Смотри-ка, у тебя же палец наружу глядит. Не по-хозяйски это. Наш брат, домовой дух, должен солидно выглядеть. У меня вот лапти из лыка, все как положено. А у тебя?»
«Это, брат, баня не лохмотья. Это, можно сказать, философия. Вся суть бытия домового тут, в этой дыре». Игнат с достоинством провел ладонью по правому носку и показал протертое место на большом пальце. «Вот гляди, бытие стремится наружу, к познанию сквозняков и тайн подполья, а я его тут в тепле и уюте удерживаю. Баланс».
Баня проследил за указательным пальцем друга, его взгляд уперся в потолок.
«Баланс!» — фыркнул банник. «У тебя один носок толще другого, а еще левый-то как мешок болтается».
«А это вместилище!» —
торжественно провозгласил Игнат, запуская руку в просторный левый носок и с шумом вытаскивая оттуда гладкий галыш.
«Вот, к примеру, камень. Казалось бы, бессмыслица, а нет. Для почесать пятку — смысл, для грелки — смысл. А вот главный смысл в том...» — он загадочно понизил голос. «Что он здесь. Мой. В моем носке, в моем доме. Вся вселенная, брат, иерархична. Камень в носке, носок в доме, дом в моих руках, и я на вершине этой пирамиды в теплых носках».
Банник почесал в задумчивости бок. Хмыкнул и спросил.
«А если носки сносить совсем? Дыра на дыре. Исчезнет твоя вселенная, что ли?»
Игнат усмехнулся, положил себе под язык кусочек сахара, запил чаем, крякнул от удовольствия и продолжил.
«Дурак ты, Баня, не исчезнет. Она преобразуется, станет вентиляцией или сеткой для ловли лунных зайчиков, или памятником усердной службе, или... Да вариантов много, пространственные вариации бесконечны».
Банник задумчиво покрутил свою кружку, оторвал взгляд от потолка, посмотрел на причудливые очертания носков Игната, на свои лапти.
«Значит, выходит, смысл моего бытия — лапти?»
Игнат важно кивнул.
«А смысл лаптей — париться. А смысл париться, чтобы потом с чувством выполненного долга чай пить. Вот и весь круговорот смыслов в деревенском хозяйстве».
Они молчали, попивая чай. За окном скрипела старая береза. Вдруг банник сказал с легкой завистью.
«А почесаться ими, твоими носками, и вправду? Хорошо».
Игнат с победоносным блеском в глазах протянул ногу.
«Испытай гармонию мироздания, дружище. Только осторожно, не нарушь баланс».
Банник с некоторым благоговением почесался о грубую теплую шерсть правого носка. В избе повисло удовлетворенное молчание, полное глубокого смысла. Глава первая. Неожиданный гость. За окном кондитерской лавки «В гостях у Яны» выла самая настоящая снежная ведьма — метель. Метель бушевала, заметала деревенские улицы, стучала ставнями и напрочь отрезала крошечную лавку с пахучей имбирём, ванилью и еще чем-то экзотическим витриной от всего остального мира. В кондитерской было тихо и тепло. Огонь уютно потрескивал в печи. Яна Андреевна Воронцова в этот вечер была похожа на теплую пряничную фигуру. Лет ей было немногим больше, чем она любила признавать вслух, но выглядела она на те самые... счастливые 30 с хвостиком, которые у ведуней могут тянуться очень долго. Волосы цвета спелой ржи, обычно собранные в небрежный, но очаровательный пучок, из которого сейчас выбивались пряди, обрамляли лицо с ясными серо-зелеными глазами. В их глубине, словно отблески зари, пробегали золотые искорки. Одета она была в удобное платье из мягкой домотканной шерсти цвета лесного мха, поверх которого был надет яркий, расшитый магическими узорами оберегами фартук. На ее запястьях позвякивали простые браслеты из дерева и камней, а на шее висел единственный кулон — высушенный цветок бессмертника в смоле. Сегодня Яна задержалась в деревне. Предновогодний ажиотаж. Ее фирменные торты с предсказаниями на маковом креме, пирожки на счастье с вишневым настроением и, конечно, звезда сезона, та самая дефицитная икра лягушек, дарящая любовь и исполнение желаний, исчезали с витрины в мгновение ока, а стакан фирменного горячего шоколада в подарок к каждому заказу подстегивал этот предпраздничный марафон. Кот Василий, обжора, лентяй и главный обормот, остался в лесной избушке, сославшись на проклятый ревматизм и мигрень. «Врун волосатый», — мысленно хмыкнула Яна, запечатывая последнюю коробку с заказом. «Однозначно с русалками на раздевание играет. Помощничек. Ох, разберусь я с тобой». Она вымыла гигантские медные тазы, протерла столешницу из старого дуба, любовно расставила на полках банки с магическими травами и ягодами. Посмотрела в окно — кромешная мгла. Идти через лес к избушке сейчас было бы чистым безумием. «Что ж», — подумала Яна, — «ночуем тут». В задней комнатке за занавеской стояла старая, но уютная кушетка, и главное, что здесь было все, что нужно — чай, книги, тишина. Устало вздохнув, ведунья присела на край кушетки, и воспоминания унесли ее в прошлое. Она вспомнила Академию магии, веселый гул студентов, беззаботные дни и шалости. Вспомнила его, молодого остроумного, с искоркой авантюризма в глазах близкого друга Костю. Во что он превратился? В скупердяя и зануду, вечно подсчитывающего свои сокровища, достроящего козни людям из-за скуки. Горькая усмешка тронула ее губы. Раздавшийся снаружи шум, не просто вой ветра, а настойчивый, методичный, резко выдернул ее из прошлого. Стук. Не в дверь, нет, в окно. Тук-тук-тук. Яна вздрогнула. Кондитерская была на отшибе, рядом только волшебный лес. Кто в такую погоду? Осторожно раздвинула занавеску на окне и ахнула. На узком козырьке, почти заметенный снегом, сидел домовой. Его некогда гордый тулупчик из мышиных шкурок был покрыт ледяной коркой, и почему-то густо облеплен сушеными лепестками роз и конфетти. Одна валенка отсутствовала, а вместо шапки-ушанки на голове красовался ярко-розовый, явно дамский, носочек с помпоном. В руках он сжимал потрёпанный холщовый мешок. «Игнат?» — прошептала Яна, распахивая форточку. Ледяной вихрь ворвался внутрь, закружив бумажки с рецептами. «Ты что здесь делаешь? Это новый образ?» Существо в розовом носочке жалобно чихнуло, с него посыпались ледяные иголки и конфетти.
«Не смейся, Яна!» — выпалил он обиженно. «Это не образ, это крик о помощи. Убежище прошу, от стихии и от цыган».
Он неуклюже пролез в форточку и шлепнулся на подоконник, отряхиваясь. От него пахло морозом, хвоей и дешевым шампанским.
«Поселился я, понимаешь, в кладовой у новобрачных. Думал, вот повезло. Увы. Веселая семейка попалась. Гуляют и празднуют они. Каждый уикенд. То годовщина знакомства, то полгода как поженились, то просто пятница. Обязательно, чтобы цыганский ансамбль «Удаль молодецкая» выступал. С баяном, бубнами и солистом, который орёт так, что у меня в углах за печкой штукатурка трескается».
Игнат драматично взмахнул руками.
«А сегодня?» «Сегодня они устроили конкурс «Кто громче перекричит солиста». Но я не выдержал. Схватил свой узелок да в окно. Тут метель накрыла. Шапку где-то обронил. Валенку в сугробе потерял. Пришлось позаимствовать носочек с бельевой веревки. Пусти переночевать. В долгу не останусь, помогу, чем смогу. Пол протру, пауков на место поставлю, будут коврами рассчитываться».
Яна, забыв про грусть, залилась смехом, представляя важного домового Игната, бегущего от разудалого «Удаль молодецкая» с бубенцами и солистом. «Ладно, ладно, заходи, Грися. Только носок этот...» Она с трудом сдерживала улыбку. «Может, снимешь? У меня тут запасные валенки есть, детские. Должны подойти». Первая ночь под одной крышей кондитерской прошла на удивление весело. Облачившись в малиновые детские валенки, которые сидели на нем как сапоги-скороходы, домовой устроился на табурете с огромным бутербродом и кружкой ароматного шоколада. И пока Яна завершала бумажные дела, травил байки.
«Помнишь, я у библиотекарши Агриппины жил? Так она меня на курсы повышения квалификации для домовых записала. Дистанционные. Я ей весь интернет в доме завязыванием узелков на Wi-Fi сигнале испортил, лишь бы не слушать эти вебинары про современные тренды в энергосбережении коммуникативных помещений».
Под утро метель стихла. Яна, укутавшись в плед, дремала в кресле под мерное убаюкивающее бормотание Игната. Голос его становился все тише и тише, слова плавнее. Глава вторая. Карта из крошек. Голос его становился все тише и тише, слова плавнее. Яна крепко спала, убаюканная тихим голосом домового. Солнечный зайчик скользнул по лицу. Яна моргнула, потянулась и осмотрелась. В кондитерской было тихо и по-утреннему свежо, печь еще тлела. На табурете, где сидел домовой, лежали аккуратно сложенные малиновые валенки. Самого Игната нигде не было видно. Еще один оболтус на мою голову. С легкой иронией подумала она, отмечая чистоту вымытых полов. Взгляд скользнул по знакомому пространству и зацепился за деревянный стол, где вчера гость уплетал свой исполинский бутерброд с солеными груздями и сыром. Тарелка стояла пустая, чисто вымытая, но рядом, на темной, отполированной годами и ладонями поверхности стола, что-то было не так. Крошки. «Странно. Тарелка чистая, а крошки не убраны», — задумчиво произнесла вслух. Крошки лежали слишком уж правильно, словно кто-то с ювелирной точностью, острием ножа или тонким когтем выложил их по тайному чертежу. Яна замерла, медленно наклонилась, рассматривая рисунок. Примитивный, но ясный. Карта. Узнаваемое очертание. Вот кучка черных блестящих маковых зерен отмечала ее кондитерскую. От них будто тропинка убегала вдаль тонкая прерывистая линия из хлебных крошек. Она петляла через лес, обозначенный лоскутами сушеной мяты, которые пахли сейчас при ее дыхании вкусной летней свежестью. Тропа вела мимо ее избушки. Здесь домовой потрудился особенно. Крошечная точка из того же мака, а от нее четыре четких коротких черточки, изображавшие куриную лапку. Улыбка тронула губы Яны. Дальше тропинка из крошек становилась тоньше, нервознее, будто рука того, кто ее выкладывал, дрогнула от сомнения. Она не упиралась в преграду, не обрывалась. Она просто истончалась и замерла маленьким, но отчетливым завитком, знаком вопроса. Прямо на той границе, где на ее мысленной карте начинались земли Кощея. Ведунья внимательно впитывала детали. Вот тут у знака вопроса лежала одна единственная ярко-желтая чешуйка сушеной кукурузы, как предостерегающий маячок. У самого края стола, будто сорвавшись с тропы, закатилась крошечная семечко аниса, маленькая потерянная звездочка. Яна стояла неподвижно, и тишина в кондитерской сгущалась, становясь почти осязаемой. Этот немой вопрос из крошек держал ее взгляд. Мысли метались. У нее лавка, заказы, целый мир понятных вещей. Замешивать тесто, карамелизировать яблоки, исполнять заветные кондитерские желания, радоваться улыбкам благодарных покупателей. И даже обормот Василий органично вписывался в ее размеренную жизнь. Странный визит домового нарушил равновесие.
«Дурацкий детский знак вопроса!» — воскликнула она. «Найду и выпарю!» «Нет! Заставлю лягушачью икру по крупинкам перебирать!» «Кто не спрятался, я не виновата!»
Яна решительно смахнула крошки в ладонь, аккуратно пересыпала их в полотняный мешочек, путеводную нить. Подошла к полке с волшебными припасами, взяла горсть овсяных хлопьев, щепотку блестящей слюды, каплю меда, собранного слуговых духов, и прядь своих волос. Положила все в старую фарфоровую чашку с синими цветками. «Росла, крутилась, в лесу суетилась», — зашептала она, помешивая смесь деревянной ложкой. «Хвостиком махала, орешки таскала. Частицей моего покоя, частицей моей воли стань. Дом пригляди, тесто замеси покупателю, улыбнись, ко мне явись». Она дунула на содержимое. Хлопья и слюда взметнулись вихрем, заискрились, слепились, вытянулись. Через мгновение на столе сидела белка. Шерстка белки переливалась цветом спелой ржи, как волосы Яны, а в умных черных глазках светилась спокойная деловая искорка.
«Лавку на тебя оставляю», — сказала Яна, глядя прямо в эти глаза. «Продавай, улыбайся, кассу веди. Василий явится. На порог не пускай, пока я не вернусь. Справишься?»
Белка кивнула, поправила фартучек и ловко запрыгнула на табурет у прилавка, приняв деловитый вид. «Можно идти». Яна накинула теплый плащ, взяла посох с набалдашником из кроваво-красного камня, повесила на плечо сумочку, где среди пакетиков с травами и солью лежал тот самый путеводный мешочек с крошками. Бросила последний взгляд на свою уютную кондитерскую, на тлеющую печь, на аккуратные ряды банок, на белку-помощницу, уже начавшую протирать столешницу тряпочкой, и толкнула дверь. Утром после метели воздух был острым и звонким, едва видимая тропинка звала за собой.